любитеся, любите. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите.
Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке, белый-белый день. В цвету серебристый тополь, центифолия, а за ней вьющиеся розы, молочная трава. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Вернуться туда невозможно, и рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад.
Папа!
Художник питается своим детством всю свою жизнь. От того, какое идет детство, в общем, зависит то, каким будет его творчество. Для меня, конечно, играло огромную роль то, что мой отец поэт, и что на меня оказало огромное влияние, в общем-то, его поэзия, его взгляды на нее, на русскую литературу, на искусство.
Но это такое, такое бессознательное, что ли, какая-то зависимость и связь. Я не могу ни взвесить, ни оценить ее качество. Я гораздо больше чувствую свою связь с матерью, чем с отцом. То есть все, что я хотел по этому поводу сказать, я сказал в фильме «Зеркало». Кто, в общем, видел этот фильм, тот понял, наверное, что я имел в виду.
Ступеньками и у дома огромный куст сирени, а там очень прохладно и значит, посыпано песком. И я катаю крышку от кастрюльки алюминиевую по перилам. Я катаю, и потом вдруг что-то страшно пугает, какого-то шума. Я залезаю под этот куст и оттуда смотрю на небо, потому что шум доносится, страшный шум, нарастающий, доносится с неба. И вдруг где-то в какой-то момент я вижу, как в каком-то просвете между веток пролетает аэроплан. Это было в 1933 году. Я родился в 1932. Вот эти годы после войны тяжелые очень, когда голод был и прочее, прочее, я почти не помню. Я только помню больницу, когда я лежал там. В 47-м году.
Я в детстве заболел от голода и страха. Корку с губ сдеру и губы облизну. Запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду. Сижу на лестнице в парадном, греюсь. Иду себе в бреду, как под дуду, за крысоловом в реку. Сяду, греюсь на лестнице, и так знобит и этак. А мать стоит, рукою манит, будто невдалеке подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукою манит.
Я считаю память, так сказать, такой эмоциональной структурой особенной, которая имеет колоссальное значение для каждого, так сказать, человека, который, ну, не знаю, для которого воображение, фантазия имеет первостепенное значение для его профессии. Мне было 3 года всего, когда отец ушел из семьи, и появлялся очень редко. И поэтому я могу только судить по тем моментам, когда вдруг он появлялся, так сказать, приходя к нам. У нас были 2 маленьких комнатки, там, в одной из квартир, где мы жили, в старой Москве, за Москворечьем. И уже прошло несколько лет, я уже учился в школе, и отец пришел ночью, вечером, вернее, как-то поздно, мы уже с сестрой спали. И он ссорился с матерью на кухне и требовал, чтобы она меня отдала ему. И она не хотела этого делать, очень страдала от этих требований. Видимо, мне она ничего не говорила, отец мне не говорил тоже ничего. Но я об этом помню. Кстати, поэтому такой эпизод появился в зеркале.
Игнат, мы с мамой хотели тебя спросить.
Чего?
Может быть, тебе лучше у меня жить?
Как?
Ну, остаться здесь, будем жить вместе. В другую школу перейдешь. Ты ведь говорил как-то маме об этом, нет?
Что говорил? Когда? Да нет. Не надо.
Я понял, что я никогда в жизни бы не пошел к отцу жить. Хотя я мечтал об этом всегда, значит, страдал от того, что я не живу с ним, но я бы никогда в жизни с ним не стал жить. Эпизод, который в зеркале есть по поводу того, как она ждет приезда отца из города, это абсолютно точно так, это было на моих глазах. Я просто действительно, видимо, запомнил. Больше я, в общем, ничего не помню, кроме того, что я определенным образом знаю, что мать даже до сих пор любит отца и никого больше не любила.
После того, как отец ушел из нашей семьи, несмотря на то, что мы, конечно, сохраняли наши отношения с ним, поняла он с нами, потому что я был ребенком совсем, в скорости началась война. И, в общем, жизнь, наверное, была настолько кошмарно тяжелой, и эта тяжесть легла на плечи моей матери, естественно, которая, будучи совершенно неприспособленной к жизни, в общем, спасла не только нас с сестрой жизнь, но также и сделал все, чтобы мы получили образование. Несмотря на ужасные обстоятельства, она делала так, что я кончил среднюю музыкальную школу по классу рояля, школу живописи. И сейчас я просто совершенно не понимаю, каким образом мать могла все это сделать, как она могла, так сказать, вообще достичь этого, потому что условий никаких для этого не было. Если бы не моя мать, конечно бы я никогда бы не смог быть режиссером.
Мам, там керосинка коптит.
Что?
Приди, возьми, мне ничего не надо. Люблю, отдам, и не люблю, отдам. Я заменить хочу тебя, но если я говорю, что перейду в тебя, не верь мне, бедное дитя, я лгу. О, эти руки с пальцами, как лозы, открытые и влажные глаза, и раковины маленьких ушей, как блюдца, полные любовной песни, и крылья ветром выгнутые туго. Не верь мне, бедное дитя, я лгу, я буду порываться, как казнимый, но не могу я через отчужденье переступить, и не могу твоим крылом плеснуть, и не могу мизинцем твоим коснуться глаз твоих, глазами твоими посмотреть. Ты во сто крат сильнее меня, ты песня о себе, а я наместник дерева и неба, и осужден твоим судом за песню.
Вообще, я должен сказать, что у меня какое-то очень неясное ощущение, представление ребенка у себя в фильме. Какое-то очень смутное. Так же, как и роль женщины в моих фильмах. Такое ощущение, что я что-то такое еще не сумел рассказать. То, что должен был рассказать. И о ребенке, и о женщине. Что касается детей, то мне всегда казалось, что они гораздо мудрее нас, поэтому я их все время хотел привлечь к фильму своему. Для меня дети как-то как бы соединяют наш вот этот мир с каким-то другим, трансцендентным. То есть они еще не потеряли эту связь. Они ее скоро потеряют, но пока еще не потеряют. То есть вот в этом каком-то смысле для меня очень важны детские роли. Там, где взрослый не может найти слов для того, чтобы сказать, выразить что-то такое, мне кажется, следует обратиться к ребенку, и он все сумеет объяснить, как следует. Даже своим присутствием что-то.
Нет сомнений в том, что если бы не было этой знаменитой хрущевской оттепели, вряд ли можно было бы рассчитывать на какую-то кинематографическую карьеру, которая бы состоялась у меня. Я очень хорошо помню это время. Оно было связано с надеждами, которые все мы испытывали. Смотрели в будущее с надеждой, полные планов, полные перспектив. Так сказать, мы были полны надежд. Я очень хорошо это помню время, именно за это. Всех нас объединяло какое-то неудержимое какое-то желание высказаться как можно скорее и более того, ощущение, что это возможно. Правда, очень скоро это прошло. Это похмелье после вот этого пира возникло довольно быстро. Я уже помню, как после того, как вышла моя картина, первая, сделанная в 62-м году, «Иваново детство», я помню, как уже она оценивалась руководством, чиновниками кинематографическими, как картина пацифистская, то есть с отрицательным знаком. Потому что
по нашим понятиям, войны бывают справедливые и несправедливые. То есть такая раскольниковская концепция, что убить можно, но если это справедливо. Расстояние особенно становится ясным, насколько это лицемерная и фальшивая точка зрения. Но, тем не менее, картина моя как раз критиковалась в этом направлении, что настолько был в ней силен этот пафос антивоенный, направленный против смерти, буквально, в таком что ли смысле слова, против разрушения, что в ней было усмотрено какие-то тенденции противостоять смерти и войне как таковой, а не справедливой или несправедливой.
Когда речь идет о войне, мы говорим прежде всего о жертвах. Потому что не существует выигравших в войне. И даже если мы выиграем войну, мы ее проигрываем. Потому что мы в ней участвуем. История этого фильма довольно странная. На студии Мосфильм был запущен в производство фильм, который назывался «Иван». Имя режиссера было другим. Картина была сделана почти более чем наполовину. Были драчены деньги наполовину. Материал был настолько ужасен, что картину нужно было закрыть. Администрация Мосфильма стала обращаться к режиссерам. Сначала к знаменитым режиссерам. Все кончилось с самыми последними людьми на студии, когда все сказали, что, конечно, нет, и обратились ко мне. Я кончил в ГИК в это время и сделал диплом свой. Я поставил несколько условий. Во-первых, я прочту рассказ Богомолова, на котором это было все основано, эта история. Затем, я не буду не смотреть ни одного метра материала, который был снят. Я перепишу весь сценарий. Заменю всех актеров и оператора, и художников, всех. И буду делать все заново. Они сказали, да, но у вас будет только половина денег. Я говорю, мне достаточно. Если вы мне дадите свободу, я согласен на это.
Ладно. Давай помогу.
Я сама.
А, сама, сама. Эх!
Я знаю, что этот фильм воспринят очень хорошо, но для меня этот фильм остался совершенно непонятый критиками. Потому что все они пытались изучить историю. А на самом деле это было просто юношеское сочинение молодого режиссера. Это было поэтическое произведение, которое надо было рассматривать с точки зрения автора. Сартр защищал ее. С точки зрения философской, но для меня это не защита. Мне надо, чтобы меня защищали с художественной точки зрения. Потому что я не философ, я художник. Его защита была для меня бесполезна.
Вселенной наш разум счастливый, ненадежное строит жилье. Люди, звезды и ангелы живы шаровым натяжением ее. Мы еще не зачали ребенка, а уже у него под ногой никуда выгибается пленка на орбите его круговой.
Очень быстро почувствовал вот похолодание после оттепели. И уже вторая картина, которую я начал делать в 64-м и кончил в 66-м году, Рублев, уже ее история очень ярко показывает этот переломный период. Скажем, картина очень хорошо была принята кинематографической общественностью. Я помню эту коллегию комитета по кинематографии. Все они очень и очень хвалили картину. Очень неожиданно для меня, потому что я еще очень сам не понимал, что получилось. Но, тем не менее, тут же после этого картина была положена на полку и не выходила на экраны 5,5 лет, поскольку она была названа антиисторической, хотя это совершеннейшая неправда. Мы старались быть в высшей степени точными по отношению к историческим фактам и обстоятельствам, которые являются основой этой картины. А с другой стороны, ее называли антирусской. И в-третьих, что она была сделана по западным образцам, в том смысле, что концепция главного героя очень индивидуальна. То есть он слишком индивидуалист и слишком, так сказать, противопоставляет себя жизни для того, чтобы быть русским художником. Хотя это абсолютно неправда. Он не мог себя не противопоставлять, потому что он был монахом, Андрей Рублев. И вся его жизнь была противопоставлением мирскому существованию. В этом-то все и дело. И вот этот для меня этап как раз был очень тяжелым. И как раз в это время для меня было ясно, что время 20-го съезда кончилось, и наступают тяжелые дни.
Не получается что-нибудь, или устал, намучился. И вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим, и словно причастился, и все легче сразу. Разве не так?
Настоящий поэт, если он настоящий, он не может быть неверующим человеком. Кстати, наверное, этим объясняется тот кризис культуры, который мы переживаем уже, так сказать, много лет.
Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля.
Но что касается меня самого, то я даже не мог вспомнить, а когда, в общем, произошел вот этот мой какой-то переход, когда я стал человеком, который поверил, ну, стал религиозным человеком. Я говорю религиозным, но это не значит, что я, так сказать, безгрешен. Просто я все больше и больше убеждаюсь в том, что культура не может существовать без религии. В каком-то смысле религия как-то сублимируется в культуре, а культура в религии, так сказать. Это очень связанный процесс. Если общество нуждается в духовности, то оно тем самым начинает выплескивать произведения искусства, рождать художников. Если нет, то общество обходится без искусства. Но увеличивается количество несчастных людей, неудовлетворенных людей в духовном смысле. Человек теряет цель, он перестает понимать, зачем он живет. Так что, когда мы говорим о религиозности, для меня эта проблема не чисто личная. Это проблема, связанная с судьбой вообще с культуры нашей цивилизации.
Является чем-то совершенно неделимым, совершенно неуловимым, обладающим качествами мира, который этот образ выражает. Это отношение абсолютной истины к нашему, так сказать, эвклидовскому сознанию. Мы не можем ее воспринять в чистом виде, но мы догадываемся о ее существовании и выражаем к ней свое внутреннее отношение. То есть, по существу, художественный образ, поэтический, не расшифровывается. Если мир загадочен, то правдивость образа заключается в том, что образ тоже несет в себе определенную загадочность. образ иконописный носит чисто внутренний смысл, символику, но ни в коем случае не внешнюю, не пластическую. Это такая чистая метафизика. Это было не изображение божества, не его материализация. И это очень важно, потому что лучшая работа древнерусских иконописцев – это по существу воплощенная медитация по поводу абсолютного. Чем глубже, неуловимее и тем самым прекраснее образ, тем более жесткую конструкцию он должен иметь. Самый высокий поэтический образ основан на натурализме. Не в каком-то идеологическом, а в таком, я бы сказал, обыкновенном земном смысле этого слова. Поэтому, когда мы говорим о простоте построения художественного образа, для меня это всегда означает, так сказать, прикосновение автора одной рукой к земле, а другой уже, так сказать, устремленный куда-то в запредельные сферы. Необходимость не забывать о том, что мы люди, просто материя, одухотворенная, но материя. Потому что в конечном счете все имеет свой единый источник и сделано из одного материала. Поэтому нас иногда так страшно раздражает в искусстве то, что мы в конечном счете можем назвать, скажем, претенциозностью художественной, которая выражается в преувеличенной выразительности. Преувеличенный только от того, что отсутствует равновесие внутреннее в образе, то есть уже символ. Символ – это нечто, поддающееся расшифровке, и является вещью вполне антихудожественной, потому что образ – это не шарада. Не ребус. Всякий или любой ребус или любая загадка имеет отгадку. Когда зритель ее отгадывает, символ себя исчерпывает. То есть, короче говоря, демонстрирует свою ограниченность. Как же символ мира может быть ограниченным, если он отражает идею бесконечного? Можно сказать в общем смысле, что пусто вообще является символом бесконечного. Символ мира, в котором мы живем.
Ни одной иконы подписанной просто нету. Иконописец не считал себя художником, артистом. Если он был способен к иконописи, он благодарил Бога, потому что он считал, что своим мастерством, своей профессией, своим ремеслом он служит Богу, он молится как бы. Вот в чем был смысл его творчества. То есть речь идет об отсутствии гордыни.
Смысл заключается в том, чтобы знать, если не знать, то, по крайней мере, так сказать, ну, для себя знать, так сказать, верить в свои истоки, откуда ты появился, и куда ты идешь, и для чего ты живешь. То есть ты должен чувствовать свою зависимость от Создателя. Если ты это не чувствуешь, ты превращаешься в животное. Когда ты становишься на колени и обращаешь все свои чувства к Богу, у тебя возникают слова, истинные слова. Таким же образом возникают истинные образы. Если твое ремесло, так же, как молитва, обращена к Создателю. Это как подарок. Вот я вырастил цветок,
И я посвящаю его кому-то.
Но я должен его вырастить.
Искусство – это отражение в зеркале высшей способности к творчеству. То есть, короче, мы тем самым подражаем создателю. То есть мы именно те, которые созданы по образу и подобию Божьему. И именно это один из моментов, где мы на него похожи. Искусство – это одно из самых бескорыстных деяний человека. Смысл искусства – это молитва. Это моя молитва. И если эта моя молитва может стать молитвой для других, в этом случае мое искусство становится близким другим. Речь идет о долге. И долг человека – это служить. И именно поэтому, так сказать, искажается эта идея, превращается в борьбу за власть. Для того, чтобы не служить, а использовать служение других. Потому что в мире существует единственный принцип отношений, слава Богу. Это служить и больше ничего.
Наша кровь не ревнует по дому, но зияет в грядущем пробел, потому что земное земному на земле полагает предел. Обезумевшей матери снится верещанье четверки коней, фаэтон и его колесница и багровые кубы камней.
Мы хотели сделать фильм по Солярису, не делая никакого путешествия ни на какой Солярис. Это было бы гораздо интереснее. А Алем был против.
Русский человек как-то очень связан с природой. Он не мыслит себя вне природы. Он считает, что он сам часть природы. Это, конечно, свойство русского характера в каком-то смысле. Поэтому, может быть, природа и ее состояние оказывают такое действие на характер человека.
Мы природу из фильмов вырезаем как за ненадобностью, мы ее исключаем, считая, что мы главные. Но мы не главные, а мы зависим от природы. Природа важнее нас, потому что мы результат ее эволюции. Поэтому я думаю, что пренебрегать ею в каком-то эмоциональном, художественном смысле – это преступно. Да это не преступно, это глупо, потому что это единственное место, где нас ждет ощущение правды.
Ты помнишь Толстого? его мучения по поводу невозможности любить человечество вообще. Ну вот я тебя люблю. Но любовь — это чувство, которое можно переживать, но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие. А любишь то, что можно потерять. Себя, женщину, родину. До сегодняшнего дня человечество, земля, были попросту недоступны для любви. Ты понимаешь, о чем я, Снаут? Нас ведь так мало. Всего несколько миллиардов. Горстка. А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви? А?
Мне кажется, что бесчестилище, жизнь нам иногда, так сказать, дает возможность убедиться в том, о чем она говорит. Это жизнь приводит нас к этим идеям. А чистилище нам нужно для того, чтобы остыть от страданий.
Стыд. Вот чувство, которое спасет человечество.
Я очень люблю этот дом. Это больше, чем дом. Это не дом. Это клиника. Это все, что угодно. В этом доме я становлюсь человеком, способным написать книгу, способным построить какие-то постройки рядом. Я умею делать все в этом доме. Он делает меня человеком, освобождает меня от необходимости работать профессионально. Я мог там прожить всю жизнь, но при одном условии, что я, так сказать, знал бы, что я могу из этого дома уехать, куда я захочу.
Андрей.
Прекрасный дом. Это то, что мне надо. Мне больше не надо. Он один раз сгорел. Испугавшись вида сгоревшего дома, я туда не поехал. А Лариса его сделала. Мы душу вложили в него, потому что нам там хорошо. И продать этот дом, уйти из него, изменить этому дому, сначала бы иметь Ларисе, чего я совершенно не стоим сделать. Потому что я преклоняюсь перед людьми, которые делают для меня больше, чем они могут сделать. Чем я помню всех, кто так поступает по отношению ко мне. Чудо все, что происходит вокруг моего дома, с точки зрения вот этого состояния, моментов каких-то, я не могу этого объяснить. Я выхожу, сажусь на ступеньки, и начинается кино. Причем не то кино, кино, сюжеты, кино, а то кино, которое означает для меня настоящее кино. Это замечательно. Когда Лариса живет в доме, в деревне, то я наблюдаю невероятные вещи. Птиц, которые
летают за ней, не за мной, за ней, садятся ей на плечи, на голову. Вот то, что в картине зеркало, меня спрашивает, а что это значит? Почему, так сказать, птица садится человеку на голову? Что это, что за символ? Ну, ответ очень прост. К плохому человеку птица на голову не сядет.
Это поразительный дом. Сейчас уезжает туда сын мой. Там ему будет хорошо, и мы будем там жить, и мы будем всегда. Так, пока он стоит, мы там будем жить. Если у меня его отнимут, тогда у меня на этой земле не останется ничего.
На пространство и время ладони мы наложим еще с высоты, но поймем, что в державной короне драгоценней звезда нищеты, нищеты и тщеты, и заботы о нерадостном хлебе своем, и с чужими созвездиями счеты на земле материнской сведем.
Для Пруста время гораздо более значительно, чем время. Для русского человека это не проблема. Для нас, русских, это проблема. Нам надо защищаться. Для тех, кто делал прозу воспоминаний, прозу, связанную с своими детскими воспоминаниями, это и Толстой, Гаршин, и многие-многие другие. И, как правило, это всегда попытка расплатиться со своим прошлым. Это всегда раскаяние. А вовсе ничего другого здесь нет. Эта картина вызвала очень большие толки. И однажды после одного такого общественного просмотра среди простых самых зрителей разгорелся спор во время обсуждения. И поскольку было поздно, пришла женщина, которая должна была убрать этот огромный зал. Она сказала, ну что тут спорить, все ясно, вы уходите, мне нужно еще здесь убирать. А что касается картины, что же вы будете спорить? И так все ясно, уходите. Тогда ее спросили, хорошо, хорошо, тогда вы скажите, а что ясно? Она говорит, очень просто. Человек заболел тяжело, испугался, что он может умереть. И вспомнил, сколько гадости он сделал другим людям, захотел извиниться. Вот и все. Да. Потом оказалось, что женщина даже не окончила начальной школы. Хотя были там критики, которые, как всегда, ничего не понимают. Категорически. И чем дальше, тем больше они менее понимают, о чем пишут. А эта простая женщина пришла и сказала... Мне кажется, что если бы у меня...